Мы сегодня будем читать книгу Кришна. Пересказ Шрилы Прабхупады, 10-я песня Шримад Бхагаватам. Он не оставил комментарий к 10-й песне Бхагаватам, но пересказал ее. И здесь, здесь глава у нас будет «Молитва олицетворенных вед». Очень объемная тема. Здесь Прабхупада дает обширный такой обзор философии вайшнавской, философии майявады. То, что очень важно знать нам сегодня. Есть противоположность бхакти. Материальный мир – противоположность духовному, как бы отражение его. И наивысшей точке это достигает философии майявады, это противоположность, противопоставление. То есть буквально человек думает, считает, что он является Богом. Полная противоположность философии вайшнава, полная, стопроцентная противоположность отражения. И есть другие виды отражений, как говорится, есть много ишвар, которые в своей среде могут быть Богом, маленькими такими ишварами, такими упорядоченными, как бы систематизированными в общественные уклады, в различные биологические виды расположенные, обусловленные этим сознанием. Они как-то могут сотрудничать друг с другом, волей-неволей. Но майявада – это особая философия. Она в конечном итоге отрицает все виды отношений. Все полностью. Иллюзия. Это высшее проявление как бы невежества. При этом оно культивировано в науку. Это очень сильная наука, сильная философия, самая сильная философия. Что касается иллюзий, это самая сильная иллюзия. Шупанишат намекает на эти вещи, говорит, что если человек распространяет невежество, он пострадает сам за это, получит последствия реакции. Но если он распространяет культивированное невежество, это еще хуже. Это еще гораздо хуже. И вот самое культивированное невежество – это майявада. Пока есть склонность к майяваде, очень сложно обрести бхакти. Даже практикующему преданному это трудно будет. То есть есть процесс избавления от майявады. Это преданное служение. Это претит как бы ложному представлению о себе, как о Боге, что Бог не слуга, он Бог, он господин. Так понимают майявады. И здесь задается вопрос в этой главе, спрашивает Махараджа Паришит, как бы спрашивает вопрос простой, но за этим вопросом кроется как раз майявада. Невинный вопрос, казалось бы. Он говорит простую вещь, которая в голову также приходит любому разумному человеку. Как мы можем описать форму, качество деяния Бога языком и умом, если ум и язык и чувство материальны? Если он запредельный, он Господь, он трансцендентный Господь, то как же мы можем описывать все эти вещи? То есть мы уже, то есть уже были описания даны в предыдущих главах, здесь эта песня уже, что когда Бога с вами рассказывал о личности Бога и его играх, это речь идет о Вриндаване, об отношениях его с самыми возвышенными спутниками. Здесь Махараджа Паришит спрашивает, а как же это может быть? Мы описываем сейчас качество, форму деяния, но все качества, формы деяния и имя Бога, оно духовно. Тогда возможно ли то, что мы сейчас делаем, это процесс авторитетный? Если мы начнем говорить, опираясь на ум и языком, все материально, Бог недоступен. То есть за этим вопросом кроется майявада в каком смысле, что кажется... Кажется, майявади думает, что чувство, ум, разум, все вот эти вот органы восприятия, они материальные, и пока они не сольются с бытием Бога, мы не сможем познать себя. Не растворятся, не исчезнут. То есть это как бы некая духовная такая смерть. Душе присущие чувства и желания, но майявада, так же, как и скрытая майявада, и скрытый имперсонализм, это буддизм, имперсонализм, майявада, это категория одна. Собственно, Прабхупада объясняет в одном месте, что все проявления материализма – это различные формы майявады. То есть, по сути, есть одно учение, если мы суть понять, то есть одно учение майявада, противоположное духовному. И все остальное, вот то, что мы называем сегодня какими-то измами, концепциями, это все возможные попытки познать истину без Бога, опираясь только на свои представления. То есть я источник знания, так или иначе я исповедую там Юнг одну философию, Кант другую философию, Сократ тоже своя философия и прочее, прочее. У каждого есть своя философия, каждый муни, каждый размышляет. Никому в голову не приходит, что есть одна философия, одна религия, один Бог. И здесь говорится, как же это возможно? И получается обширный комментарий. Человек указывает, что у Бога нет чувств. И наши чувства – порождение просто материальной природы, не духовной природы. Но здесь в этой главе описывается, что это возможно, потому что все чувства, которыми мы обладаем, изначально духовны. И ум тоже изначально духовен. Поэтому мы можем использовать чувства и ум, поскольку изначально они духовные, в описании Верховной Личности Бога. И так они именно одухотворяются. Соприкасаясь с его чувствами, с его формой, с его поступками, если мы слушаем, воспринимаем это ухом, наше ухо очищается, наши поступки очищаются, то есть они возвращаются в изначальное положение, духовное положение. То есть материя, соприкасаясь с духом, она одухотворяется, может трансформироваться. В этом как бы и задача, практика – слушать о Боге, говорить о Боге, думать о Боге. Поэтому нужно говорить о качествах, деяниях, форме, имени. Таким образом, это главный предмет практики вайшнава. И здесь очень хорошие аргументы Прабхупада приводит о том, что такое майявада и в чем ее несостоятельность, но разбивает полностью в этой главе всю майяваду. Это очень важно вот, иногда читать эту главу. Время от времени. Я просто продолжу там, где мы читаем. Так олицетворенные веды почтили Верховного Господа и прославили Его. То есть Господь спит в йога-нидре. Что делает Каранадгаша и Вишну между проявлениями материальными. Он спит, здесь описывается. Ничего не делает. Возлежит в причинном океане и во сне. И мы ставим будильник, если мы спим. Если нужно вовремя встать, будильник необходим. Все знают, будильник очень важен, тем более в наше время. Если раньше люди по солнцу ориентировались, могли чувствовать, сейчас люди не чувствуют ничего, спят просто. Нужен будильник. А у Господа тоже есть будильник свой. Когда приходит время творения, то есть он сам не думает, о, пора на работу. И... Нет, нет, Верховный Господь не обязан, не зависим. Поэтому здесь совсем другой процесс, как он приступает к новому творению. Если это так, то он имеет обязанности, как любой рабочий. Тогда в чем же Бог-то? Он зависим, получается, он должен работать. Сворачивать, разворачивать творение. Нет, но здесь нет, не так. Веды. Веды не спят в это время. Веда – это знание, то есть знание не поддается сну. И сон у Господа, он необычный. Этот сон и есть суть материальное проявление. То есть весь этот материальный мир создается во сне Бога, на самом деле. Ничего не делает, он просто спит. Поэтому, когда человек спит и что-то во сне делает, мы не скажем, что он что-то делает. Но и тоже ничего не делает, тоже не скажем, как будто вот что-то и происходит. Вот так он скрывается за этой завесой. Его природа очень сложно, трудно постижимая по этой причине. И тут веды, они начинают прославлять и вспоминать его божественные игры, качества, деяния. И материальный мир тоже одно из его проявлений, игр. Одна из форм его наслаждения, не обязанности, а наслаждения. Об этом мне говорят. Вставай, ты обязан. Они говорят, вставай, пора наслаждаться жизнью. Ты же наслаждающийся. Никто не называет наслаждение обязанностями. Наслаждение отличается от обязанности тем, что когда человек обязан, он теряет свободу. Когда он наслаждается, он остается свободен. В том другом случае он действует, но в одном случае он свободный, в другом случае он обязанный. Военно обязанный, или там на работе обязанный, или семейно обязанный. Дхарма называется. Но высшая дхарма – это сам Бог, наслаждающийся, говорится. Он свободен в своих поступках и действиях, потому что он исключительно из своего наслаждения. То есть внутренняя энергия побуждает. Но лилам и качествам Господа нет числа. Вспомнить все качества Господа невозможно. Поэтому олицетворенные веды выразили свое почтение Господу как могли и в заключении сказали: «О возлюбленный Господь, Брахма, владыка высочайшей планеты Вселенной, Брахмалоки, царь Индра, повелитель райских планет и божества Солнца, Луны и других планет, твои доверенные слуги и помощники в материальном мире, но даже они знают о тебе очень мало. Что тогда могут знать о тебе обычные люди и земные мыслители? Никто не в силах счесть твои бесчисленные трансцендентные качества, о Господь. Даже великие философы и полубоги с высших планет не могут определить размеры твоего тела и перечислить твои качества. Мы думаем, что и ты, о Господь, не знаешь их все, ибо ты беспределен. Конечно, было бы неверным сказать, что ты не знаешь самого себя, но поскольку твои качества и энергии бесчисленны, и твое знание безгранично, нужно понимать, что между ними идет бесконечное состязание». Вот это говорят олицетворенные веды. Насколько глубоки его чувства и разум? Нельзя это определить, говорится здесь. Иногда он даже сам это не может определить. Настолько глубоки, что человеку кажется, что чувств у него нет. Не соответствуют наши чувства его чувствам. Нет соответствия. Например, Бхагавадгите он говорит: «Я безмолвие». Это тоже его чувство, но мы называем это безмолвием. Вкус воды очень трудно понять, как его описать никто не может. Это Кришна. Как бы изначальные чувства очень глубокие. Вкусом воды можно наслаждаться всю жизнь, всегда вода необходима. Кришна всегда как бы желанен, получается. Но чувства не определяются нашими чувствами. Мы не можем осознать сразу вкус воды, например. Невозможно. И не можем осознать безмолвие. Но мы чувствуем иногда, как великий глубокий покой. Глубина чувств есть. Вот в этом глубоком покое происходят его лилы. Шанта, мир несут. Мир, и этот мир углубляется. Шанта раса переходит в дасья расу, углубляется. Дасья раса углубляется в сакья расу, углубляется. И сакья раса углубляется в ватсали расу, и в конце концов в матхури расу. Все исходит из шанта. Начало, мир, глубина. Безмолвие в этом мире называют люди. Если нам удается соприкоснуться с этим безмолвием, мы успокаиваемся. Шанта. Все хорошо. Вот это начало как бы постижения каких-то вещей. И никто не знает, что в этом покое делать сейчас. Немножко успокоился и снова бегом на работу. Деньги, деньги, деньги. Вспомнил и побежал, как сумасшедший. Иногда все же нужно успокоиться, потому что так мы теряем себя. Теряем силы, теряем разум, теряем отношения в этой страсти. И снова нужно успокоиться вместе как-то. И сейчас вот покой недостижим для людей стал. Постоянно какие-то междоусобицы. У всех, у каждого. На любого покажите пальцем. Никто не живет в покое. Все живут в страхе, беспокойстве. Потому что не осознают Кришну, его чувства именно. Его чувства, его форму, то есть насколько это глубина чувств. И вот веды обращаются к его, к этому умиротворенному состоянию шанта, йога-нидра. Он спит умиротворенный, то есть на самом деле ничего не происходит. Иллюзия этих событий, беспокойство иллюзорное. За этим покровом иллюзии, гунами, вращающимися, есть этот глубокий покой, глубокое безмолвие. Здесь Господь спит, говорится, вот в этом состоянии покоя, вот реальность там. То, что сейчас говорят олицетворенные веды. И эти чувства его безграничны. И он сам даже не знает своих возможностей. Но неверно было бы сказать, что ты не знаешь себя, с другой стороны, ты знаешь, должен знать все. Но похоже, что между твоим знанием и качествами соревнования, то есть они как-то расширяются, они динамичны. Кроме этого, в этом покое существует динамика безграничная. Суть в том, что Бог и его знания безграничны. Поэтому как только Бог осознает какие-то из своих энергий, он тут же видит, что у него есть еще энергии. Таким образом, и его энергии, и его знания становятся все больше. Они безграничны. Нет предела энергиям Господа, и нет предела его способности постигать свои энергии. Бог без сомнения всеведущ, но олицетворенные веды говорят, что даже сам Бог не знает до конца своих энергий. Так Прабхупада иногда говорит, что даже Кришна не знает, почему он Кришна. Спросите его. Если вы спросите Кришну, какова цель твоего существования, он тоже не знает, что ответить. Нет цели. Он сам и есть цель. Что касается Кришны, вот такой парадокс. Это не значит, однако, что Бог не всеведущ. Когда человеку что-либо неизвестно, это называется невежество или недостатком знания. Однако Бог знает себя в совершенстве. Например, что нам неизвестно? Можете перечислить что-нибудь из того, что нам неизвестно? Всеведущий. Про просад он уже знает. Все знают, что просад в конце будет. Это точно. А что нам неизвестно? Но нам известно, что мы умрем, тем не менее. Скажите, что неизвестно? Но мы знаем, что есть Кришна, есть слуги. Отчасти это неизвестно, но что-то известно. А вот что именно неизвестно? Вы не сможете этого сказать. Потому что неизвестно означает, что я не могу сказать ничего об этом. Его для меня не существует. Мы рассуждаем только об известном. Есть прасад, скажем, и есть бхагаватам. И после бхагаватам прасад, вот и все. Мы уже опираемся на какой-то опыт знания. Нам это известно. Поэтому можем делать какие-то предположения и догадки. Но есть вещи неизвестные, которые вообще не можете предполагать и догадываться. И человек думает, что он все знает. Потому что каждый раз после бхагаватам дают прасад, то я знаю. И он думает, что он достаточно знает. Нет, мы ничего практически не знаем. Нам дали несколько только установок для того, чтобы могли поддерживать свое тело, и все. И ум поддерживать. Но если мы хотим выйти из этой западни, невежества, здесь говорится, нужно обрести сознание Кришны. Высшее неизвестное – это Бог, говорится. Высшее неизвестное. Но нам уже кое-что об этом известно, видите? Уже можем рассуждать. Есть люди, у которых ничего в этом плане нет. Никаких представлений, никаких ощущений. Неизвестно. И по мере того, как растет число его энергии и деяний, растет и его знание о них. И то, и другое растет бесконечно. В этом смысле можно сказать, что даже Господь, сам Господь, не знает предела своим энергиям и качествам. Некоторое представление о безграничности энергии и деяний Господа может получить каждый здравомыслящий человек. Некоторое. Веда говорится, что Махавишну, погруженный в йога-нидру, выдыхает бесчисленные вселенные. И все они снова погружаются в его тело, когда он делает вдох. Вот глубина вдоха и выдоха. Можете почувствовать. Глубокий вдох, глубокий выдох. У Махавишны есть свой глубокий, бесконечный. Эти вселенные нашему ограниченному восприятию сами по себе кажутся безграничными. Однако нужно еще представить, что 5 грубых материальных первоэлементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир, а также совокупная материальная энергия и ложное эго – не только находятся внутри Вселенной, но и покрывают ее в 7 слоев, каждый из которых в 10 раз толще предыдущего. Если сама Вселенная кажется безграничной, то оболочки невообразимы. Каждая 10 раз толще предыдущей. Таким образом, каждая Вселенная очень тщательно упакована. И таких Вселенных бесконечное множество. Все они плавают в бесчисленных порах божественного тела Махавишну. Говорится, что эти Вселенные также неисчислимы, как атомы или частицы пыли, которые плавают в воздухе одновременно с парящими в нем птицами. По этой причине веды утверждают, что человеческий разум не может объять Бога. Аван Манаса Гочара, никакими мыслительными усилиями мы не определим размеры Бога. Поэтому истинно ученый, разумный человек не станет провозглашать себя Богом, но будет стараться постичь Бога, проводя различия между материей и духом. Такой анализ позволит ему понять, что Верховная Душа трансцендентна и высшей, и низшей энергиям, хотя непосредственно связана с ними обеими. Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, что хотя все покоится на его энергии, сам он отличен от нее и независим. Природу и живое существо иногда называют Пракрити и Пурушей. Весь материальный космос представляет собой соединение Пракрити и Пуруши. Природа – это вещественная причина, а живые существа – движущая причина. Значит, еще тут дается Пракрити и Пуруша, вещество и энергия, движущая этим веществом. Вещественная причина и движущая причина. Движущая причина – это живое существо. Природа – это вещественная причина, а живые существа – причина движущая. В результате соединения этих причин возникает материальный мир. Тот, кому удалось прийти к правильному пониманию материального космоса и всего в нем происходящего, знает, что материальный мир прямо и косвенно создает Верховную Личность Бога, сам Кришна. Поэтому Брахма Самхите сказано: Ишвара Парама Кришна, Сачитананда Виграха, Анадир Адир Говинда Сарвакарана Каранам. Тот, кто после долгих размышлений обрел совершенное знание, приходит к выводу, что Кришна – Бог, изначальная причина всех причин. В этой строчке Прабхупада говорит, долгие размышления нужны, чтобы осознать это. То есть, что такое размышление? Почему долгие размышления? Ум, описан его природой, чанчала, он не может о чем-то одном размышлять. То есть он должен остановиться на чем-то одном. То есть именно перестать размышлять. Размышление означает, что он чанчала. То есть то, что мы называем размышлениями, это чанчала. Я вспомню там, вспомню тут, там фразу. Там я слышал, там учился, теперь я соединяю это все и говорю, все, я понял. Это метод размышления. Метод размышления сам по себе не приносит знаний. Это просто чанчала, различные комбинации каких-то вещей, логические связи. И обычно, если человек видит, что все логично связано, говорит, все, я понял, я знаю. Это природа ума. Но суть йоги заключается в другом. Как говорит Рупа Госвами, ум останавливается. То же самое говорит Аштанга йоги. Нужно остановить ум, не размышлять. Для человека не размышлять все равно, что не жить. Вся жизнь как раз в уме. В этих эмоциях, размышлениях, сопоставлениях, логических связях, памяти, образов. Этим-то мы как раз и живем. Но с точки зрения йоги, не размышления дают нам восприятие Бога, а непосредственное осознание. Сознание – это душа, это не ум. Сознание входит в ум. И вот отдает энергию уму. И ум начинает пользоваться энергией души, размышлять на разные темы. Теперь обратный процесс. Ум должен подчиниться сознанию, слушать свое сердце, мы говорим. Попытайтесь познать душу, себя, не ум, не разум. Нужно отличить себя от этих вещей. И Кришна сам все скажет. Ум не нужен для этого. Кришна есть ум, а не Рудха. Он источник ума. Этот ум дан как отделенная энергия Кришны уже, в соответствии с нашей кармой. Я думаю, потому что карма у меня такая, поэтому я так и думаю. Поэтому что я могу придумать таким умом? Ум абсолютно бесполезен в этом смысле слова. Йоги это хорошо знают. Ум нужно просто остановить. Эрика в гите говорится подчинить, сделать его другом. То есть Кришна сам все расскажет о себе. Если мы повторяем эти слоги Кришна, они все расскажут. И мы на опыте знаем, что если просто слушать эти слоги, знания приходят откуда-то. Не из ума, оказывается, а это из этих звуков. От Бога знания приходят, которые также в сердце располагаются живого существа, говорится. Почему же мы обращаемся к уму, а не к Богу? Вот такая странная вещь. Это ловушка Майи, говорится. И ум составляет очень серьезную ловушку для души. Это серьезный враг. Если он не под контролем, он полностью овладевает душой, господствует начинает, полностью закабаляет. Подчиняет своим мыслям, желаниям, эмоциям и называет это жизнью. Это твоя жизнь, говорит. Я живу и должен жить, как я. Душа соглашается с этим, но иногда страдает и спрашивает, почему так все. В цепи духовных учителей и учеников молитвы, которые олицетворенные веды вознесли Гарбхадакаша и Вишну, веда Стути, были впервые пересказаны Сананданой, своим братьям, порожденным Брахмой вскоре после сотворения Вселенной. Четверо кумаров были первыми сыновьями Брахмы, поэтому их называют Пурваджата. В Бхагавад-гите говорится, что парампара, цепь духовных учителей и учеников, ведет начало от самого Кришны. И та парампара, по которой передавались молитвы олицетворенных вед, началась от Верховной Личности Бога Нараяны Риши. Стоит понимать, что веда Стути были пересказаны Сананданой Кумаром, затем повторены Нараяной Риши Бадарикашрами. Нараяна Риши – воплощение Кришны. Вот откуда эти молитвы олицетворенных вед были переданы. Это не та линия, в которой мы находимся, немножко другая линия. Он явился, чтобы показать людям, как познавать себя путем сурового подвижничества. Нараяна Риши. В нынешнюю эпоху Господь Чайтанья пришел на землю в облике чистого преданного и показал путь чистого преданного служения. А задолго до этого Господь Нараяна Риши, воплощение Кришны, посвятил себя суровой аскезе в Гималаях. Шинарда Муни не внимал его наставлениям. Это те же наставления, которые содержатся в пересказанных Сананданой Кумаром Веда Стути, молитвах олицетворенных вед. И из них следует, что есть только один Бог Всевышний, а все остальные его слуги. Если Бог приходит в разных обликах, в разное время, в разных культурах, к разным народам, к разным людям, очень трудно понять, что он один. Иногда он противоречит себе, когда говорит, Будда пришел, отверг веды. Шанкарачарья, чистый преданный, пришел проповедовать имперсонализм. То есть человеку это невозможно понять, что это за явление, что за проявления такие. Конечно, мы прочитали, у нас уже улеглось в систему эти вещи. Мы знаем, кто такой Будда, мы знаем, кто такой Шанкарачарья, Мадхавачарья, Рамануджачарья, Господь Чайтанья Махапрабху. Мы просто выучили этот предмет. Но сможем ли мы столкнуться с Буддой и не попасть под его влияние? Не сможете. Поэтому, говорится, лучше не сталкиваться. Он и не приходит к преданным. Он не приходит к преданным. Лакшми есть во Вриндаване божество, Маха Лакшми, которое не может войти в Раса-лилу никак до сих пор. Она совершает там аскезу суровую. Медуван, сколько помню, место это называется. И Кришна не хотел, чтобы Бриджабаси поклонялись Лакшми. Что когда они забудут обо мне, если она их начнет давить богатствами, они забудут о преданном служении, попадут под ее влияние, Махалакшми. Поэтому установил правило, раз в году только поклоняйтесь, и только кичри, и все. Больше ничего не подносите. Но они все-таки подносят еще и халаву. Так, тайком. Прилагают. Мы были на этом празднике, и все варят кичри. Там праздник большой. Раз в году всего. Туда обозы идут. Три садала в то место, Нидуван, там божество Махалакшми. Они разводят огни повсюду. И рады, что если приходят гости, все хотят вас кормить. Вы там гуляете, все, иди сюда, иди, вот кичри садись. Вы поели, пошли дальше. Иди, иди сюда, куда? Садись, ешь, и вы там уже не можете просто. И где-то еще и халаву предлагают. И вы уже смотрите, кичи я уже пробовал, где халава? Итак, Кришна говорит, что попадете под влияние. Он оберегает своих преданных. От майявады, от других направлений, от того, что сбить с толку может человек. Например, если встречаете аскетичного преданного, мощного, вы станете как он. Если вы увидите преданного другого, который знаниями владеет, знаете, цитирует там все, вы начнете думать, вот я тоже хочу там все. Если вы увидите преданного, который просто любит и любит Кришну, и пхава у него, думаете, все, я понял, что мне нужно, пхава и все. Мы все попадаем под влияние даже обычных людей. Что говорить о различных проявлениях Бога? Тут трудно осознать, кто же из них настоящий. Каждый настоящий, а Бог при этом один, он разный. Об этом нужно тоже размышлять. Пока мы не найдем своего Бога в сердце, пока не остановим ум, мы будем метаться туда-сюда, туда-сюда, христианство, мусульманство, сознание Кришны, еще что-нибудь. Может быть, какую-то смесь придумать, а? Может быть, какую-то комбинацию современную сделать. Люди современные обо всем уже знают, так давайте чуть-чуть из Корана, чуть-чуть из Библии, чуть-чуть из Евангелия, чуть-чуть из... книги Кришна, и может что-то получится. Но вот столько всяких глупых, ум нужно остановить. Потому что у каждого, как говорят, свой Бог в сердце располагается. Эти отношения индивидуальные. К этому мы должны прийти. В Чайтанья-чаритамрите говорится, Экаре Ишвара Кришна. Кришна единственный верховный Бог. Арасаба Бритья. Все остальные его слуги. Все остальные, значит, все остальные. Куда вы ни посмотрите, это все остальные называются. Куда вы ни поедете, это все остальные. Куда вы ни полетите на другие планеты, все остальные. За пределы Вселенной выйти, там тоже есть все остальные. И даже если вы за пределы материального мира выйдете, удастся, там тоже все остальные. Вот они все, все, говорит, слуги Кришны, все остальные. Я и все остальные, можете представить? Звучит? Как? И все остальные. Есть чем гордиться. Да, и несмотря на то, что различные проявления Бога, все служат одному Богу на самом деле. Яри ячи начаси тачи карин ритья. Верховный Господь, согласно своим желаниям, побуждает живых существ заниматься различными видами деятельности, давая им возможность проявить разнообразные таланты и наклонности. Таким образом, Веда Стути содержит изначальное знание об отношениях между живым существом и Верховной Личностью Бога. Для живого существа достичь высшей ступени самопознания значит получить доступ к преданному служению. Однако, не освободившись полностью от материальной скверны, нельзя обрести сознание Кришны и посвятить себя преданному служению. Нараяна Риши сказал Нараде Муни, суть ведического писания, ведических писаний, четырех вед, Упанишад, Пуран, Веданта Сутры, в том, что все они призывают к трансцендентному любовному служению Господу. В связи с этим Нараяна Риши употребил одно особое слово – раса. В преданном служении раса – средство общения, основа отношений между Господом и живым существом. О расе также говорится в Ведах – раса Вайсах. Верховный Господь – неиссякаемый источник блаженства. Все ведические писания, Пураны, Веды, Упанишады, Веданта Сутра учат, каким образом достичь уровня расы. Бхагаватам также сказано, что наставление этой великой Пураны, Шримад Бхагаватам, составляет суть, расу всех ведических писаний. Нигама калпа тарор галитам палам. Бхагаватам – это спелый плод древа ведической литературы. Итак, отношения между Богом и душой описываются словом раса. Это высшее применение чувств и ума, приложение. Где между ними разницы нет уже. Если вы на духовном уровне говорите «я чувствую», значит, вы знаете. Значит, вы и видите. Значит, все, полноценно в этом. Я могу почувствовать где-то как эмоцию, могу потрогать или посмотреть. Одно и то же. Могу подумать. С духовной точки зрения разницы нет. Раса. Если вы соприкоснулись с расой так или иначе, вы обрели сознание Кришны. Все, вы выше чувственной деятельности. Изначальные чувства таковы. Все, что у нас есть, это чувство, на самом деле. И разум тоже чувство. Другого рода. И ум тоже чувство, и органы восприятия тоже чувство. Но что их объединяет, говорится? Все они чувства. Изначальный источник чувств, Говинда, существует. Где все чувства находят прибежище. И ум, и разум, и органы восприятия. И как бы сливаются в одно. В материальном опыте у нас видим, что различие, все кругом локализовано, разорвано, пхина прокрити нас окружает, отделенные энергией Бога. И мы не можем их соединить ни умом, ни деятельностью. Они все время распадаются, разъединяются. Даже концепции в уме, они соединяются, а потом распадаются. И нужно заново концепции создавать, снова распадаются. Дом построите, тоже разрушится. Брак создадите, тоже временный. Во всех отношениях эта пхина прокрити стремится к распаду, она отделенная энергия. И то, что соединяет человек своими усилиями, или Брахма Вселенную пытается объединить, только при помощи Бога возможно. Изначального источника этих чувств, что чувства связывают людей, что бы ни говорить. Умы и чувства связывают людей. Раса связывает. Высшая йога – это осознать расу. И пока человек не достиг этого уровня, пхавы, так сказать, он все еще требует что-то от Бога и давит на него материальными желаниями. Если же он достигает пхавы, предварительное состояние любви к Богу, его не интересуют свои желания вообще материально. У него пробуждается другой вкус. Он хочет описывать качество Кришны, говорить об этом. Это все. Никогда ничего взамен нет такого. На уровне пхавы это отсутствует. То есть ум остановлен практически в этом смысле. На Кришне. Описывать Кришну можно бесконечно, говорится, он безграничен. И раса помогает нам описывать это, заниматься преданным служением расы. Слушайте Кришну. А сколько можно? Я уже слушал Кришну. Но если есть раса, это бесконечно можно слушать. Говорите Кришну, я уже все рассказал, уже не знаю, чего добавить. У вас ничего нет добавить, я уже все исчерпал себя. Но если раса приходит, оказывается, нет границ в этом. Кажется из-за иллюзии, что кажется, мы уже все рассказали, все уже знаем, исчерпали. Но это из-за иллюзии. Иллюзия, значит, ограничение, клетка тела, клетка ума, клетка этих органов восприятия. Мы знаем, что из уст Верховного Господа вместе с его дыханием вышли четыре веды. Рик, Яджур, Сама и Атхарва. А также Махабхарата и все Пураны, в которых описывается история мира. Пураны Махабхарата называют пятой Веды. 28 стихов Ведастути содержат суть всего ведического знания. Четверо кумаров и все истинные мудрецы знают, что преданное служение в сознании Кришны является сутью всех наставлений Вед. И путешествия в космосе они рассказывают об этом обитателям разных планет Вселенной. Как известно, Нарада Муни и другие великие мудрецы редко ступают по Земле. Они всегда путешествуют в космосе. Мудрецы, подобные Нараде и Кумарам, странствуют по Вселенной и разъясняют обусловленным душам, что их задача в этом мире не усладить свои чувства, а вернуться в свое изначальное положение, став преданными слугами Верховной Личности Бога. В Священных Писаниях говорится, что живые существа подобны искрам, а Верховная Личность Бога – огню. Отделяясь от огня, искры гаснут. Живые существа, оказавшиеся в материальном мире, подобны искрам, вылетевшим из огня. Живое существо пытается подражать Кришне и господствовать над материальной природой. Потворствуя своим чувствам, оно забывает о своем изначальном положении, о своей духовной природе и утрачивает присущее ему сияние. Однако, если живое существо развивает в себе сознание Кришны, оно возвращается в свое изначальное положение. Вот что значит вечный. Он может вернуться в изначальное положение. Он не утрачивает это на самом деле. Он вернуться может. Чтобы проповедовать эту науку, науку преданного служения, великие мудрецы и святые, подобные Нараде и Кумарам, путешествуют по вселенной, наставляя людей и множа число своих учеников. Они хотят, чтобы все обусловленные души узнали о том, как возродить свое изначальное сознание, сознание Кришны, и освободиться от полной страданий материальной жизни. Кришне приводит только сам Кришна. Только Кришна знает, где он находится. В прятки играли. Бывает, что найти невозможно. Мы так делали в детстве. Знаете, как мы делали? Иногда мы так хитрили. Мы домой уходили. И нас никто не мог найти. И все. Бесполезно. Бесполезно просто. И когда эти детвора все уже обыскала все на свете, и нет, и нет, и нет, уже около часа они опустошение чувствовали такое, как бы предательство такое, знаете. Разрыв этот сложный, этот состояние такое опустошения. Разочарование глубокого, что не нашли. Многие люди на самом деле в жизни разочаровываются, что не могут найти ни счастья, ни истину. Ничего не могут найти, то, что хотят, толком. Но Кришна прячется, говорится. Он здорово прячется. Он у себя дома на самом деле. И мы тут можем все обыскать вообще. Но дом его – это сердце живого существа также, душа. Но он окружен духовными существами, чистыми. Так. Душа есть, она остается в теле. И это тоже дом Кришны рядом с душой, непосредственно, не через чувства материальные, не через ум, а непосредственно рядом с душой, если душа находится. А не пхина, неразрывно говорится. Это пхина прокрытие это материально, она обволакивает слоями. Их можно снимать постепенно. Ну, может быть, неприятная история. Пока есть чувство собственности снимать эти покрытия, как будто что-то теряешь, как будто разрушаешься. Но это лишь иллюзорно. Нет, эти отношения души и сверхдуши разрушить невозможно. Она сопутствует нам с незапамятных времен, с формы в жизни, с жизни в жизни, она с ближайшим другом. И именно к нему нужно обратить свой взор, говорят веды. Как бы Господь спит там, в нашем сне, вместе с нами, мы спим, вернее, в его сне. В этом материальном сне мы сейчас находимся. И все, что мы видим, это его сновидение просто. И это взаимоотношения, потому что это его сон, но это также наша деятельность в этом сне. За его поступки во сне мы отвечаем мы. Он нам дает этот сон, этот мир временный, подобный сну. И если бы это был мой сон, я бы переделал его, да и все. Не удается. Сном я управлять не могу, если он не мой. Если это мой сон, я мог бы управлять, но это я иду по этим волнам, какие-то энергии окружают меня. Во сне ясно, что никакого контроля невозможно. Кто управляет сном? Вот люди сейчас пытаются освоить эту практику, управлять сном, потому что не хотят, надоело жить в реальности. Но все так надоело, знаете. А во сне делай, что хочешь. Виртуальная реальность прямо внутри меня, компьютер. Программу заложил и пошел. Куда хочешь, кого хочешь увидел, по заказу просто. Заказал день рождения, допустим, у тебя во сне. Можно каждую ночь день рождения праздновать, пожалуйста. Не раз в год, а каждую ночь по заказу. Свадьбу можно заказать свою. Надоела жена, можно жениться на другой во сне. Можно каждый день, каждую ночь жениться. Люди так пытаются делать виртуальную реальность. Эти сыны создают, и там они это и делают. А что они еще делают? Но они забывают, что на самом деле они находятся в этом мире, который является сном Бога, и он не подчиняется живому существу. Даже если создадут виртуальную реальность, ничего не изменится. Они смогут быть счастливы. Ни в своем сне, ни в его сне. И то, и другое иллюзорно. Угу. Шинара Дамуни, Наиштика Брамачари. Есть четыре типа брамачари. Первый называется Савитра. К нему относятся брамачари, которые после духовного посвящения и обряда надевания священного шнура должны, по крайней мере, 3 дня соблюдать целомудрие. Брамачари, ну, 3 дня. Савитра. Второй тип. Праджапатия. К нему относятся брамачари, которые строго хранят целомудрие, по крайней мере, 1 год после духовного посвящения. К третьему типу брамачари относятся брамачари, которые после духовного посвящения хранят целомудрие до того времени, когда закончат изучать веды. Последний тип называется наиштика. К нему относятся брамачари, хранящие целомудрие в течение всей жизни. То есть эти люди ничего не ждут. Если брама-брамачари изучает веды, и обет целомудрия до изучения вед, он ожидает, когда же я изучу веды. Вот когда у нас возникает эта мысль, когда же. Значит, мы еще не наиштика-брамачари. На всю жизнь целомудрия ничего не ждет человек. Все, свободен. Это наиштика. И Нарада Муни наиштика-брамачари. Сейчас в век Кали нет наиштика-брамачари, по сути. По определению века Кали не существует сейчас ни целомудрия, ни брамачари как таковой. Потому что брамачари, она именно в уме должна быть. В Гите говорится, что если человек удерживает чувства от объектов, но думает о них, он обманщик, лицемер. То есть не настоящий брамачари. В век Кали ее не существует в таком виде. Поэтому в век Кали люди пытаются быть целомудрием, пытаются быть брамачарями скорее, чем. Но есть утвержденные в духе, а они наиштика все. Итак, 3 дня брамачари. Да. К числу таких брамачариев наиштика относятся Кумары и Нарада. Наиштика брамачари также называют вира-врата, потому что их обет целомудрия требует такого же героизма, как обеты кшатриев. Особая ценность брамачари в том, что она укрепляет память и решимость. Будучи наиштика, брамачари Нарада с одного раза запоминал все, что слышал от своего духовного учителя. И уже никогда этого не забывал. Того, кто способен навсегда все запоминать, называют шрутидхара. Брамачари шрутидхара может повторить слово в слово все, что слышал, не пользуясь записями или книгами. Такой способностью обладает великий мудрец Нарада. Поэтому, получив наставление от Нараяны Риши, он проповедует философию преданного служения по всему миру. Поскольку такие великие мудрецы помнят все, они всегда погружены в себя, всегда осознают свою духовную природу и целиком посвящают себя служению Господу. То есть память, знание, забвение. То есть это Кришна. Способность помнить – это Кришна дает. Вот наиштика брамачари, он имеет такие полномочия. У Рамануджачари был ученик Куреши с такой памятью. И Рамануджачари писал, насколько помню, на Веданта Сутру комментарий. Майявади украли его, чтобы уничтожить трактат. Но всего 1 раз он прочитал его Куреши. Один раз прочитал. И был украден. Все, пропал тут многолетний. Рамануджачари был разбит полностью. Куреши сказал: я же слышал. Я все восстановлю, все запишу. Как? Ты 1 раз услышал? 1 раз, я запомнил. Он записал за. Выслушав наставление своего духовного учителя Нараяны Риши, великий мудрец Нарада полностью постиг свою духовную природу. Это какая сила памяти. То есть можно слушать и не понимать еще, то есть не запоминать, потому что то, что мы не понимаем, мы не запоминаем. То, что понимаем, если вы вот поняли то, что мы читаем, значит, вы запомнили. Пусть не слово в слово, но это всплывет, в памяти останется. Слово в слово тоже может быть, потому что там есть еще эмоции, еще есть другие энергии, тоже может быть. Утвердившись в истине, он возликовал и обратился с молитвами к Нараяна Риши. В этих молитвах он называет Нараяну Риши воплощением Кришны и высшим благодетелем всех обусловленных душ. Бхагавад-гите сказано, что Господь Кришна нисходит в каждую эпоху, чтобы защитить своих преданных и освободить мир от безбожников. Нараяну Риши воплощение Кришны также называют благодетелем обусловленных душ. Как говорится в Бхагавад-гите, каждый должен знать, что у него нет лучшего друга, чем Кришна. Вот это да, нам нужно понять. Мы должны понять, что Верховный Господь Кришна желает добра каждому и искать прибежище у Него. Зная, что есть Тот, кто всегда защитит нас, мы обретем полную уверенность в безопасности и полное удовлетворение. Сам Кришна и все Его воплощения, высшие благодетели обусловленных душ. Кришна заботится даже о благе демонов. Он даровал спасение всем демонам, которые явились во Вриндаван, чтобы убить его. Кришна всеблаго, убивает ли он демона или защищает своего преданного, результат его деяний одинаков. Говорится, что ведьма Путана заняла положение столь же высокое, как положение матери Кришны. Когда Кришна убивает демона, тот получает величайшее благо. Так же, как чистые преданные получают благо, всегда находясь под защитой Господа. Поклонившись Нараяне Риши, Нарада Муни отправился в ашрам своего ученика Вьясадевы. Вьясадева – ученик Нарады. Вьясадева принял его с надлежащим почтением и усадил на самое удобное место, после чего Нарада Муни пересказал ему все, что слышал от Нараяны Риши. Вот видите, что делает духовный учитель? Он получает знания, тот же передает его, заботится об этом. Все также были в знании. Так Шукадева Госвами ответил на вопрос Махараджи Парикшита о том, в чем суть ведического знания, и что, согласно ведам, является высшей целью жизни. Высшая цель жизни – удостоиться милости Верховного Господа, позволяющей с любовью служить Ему. Каждый должен следовать примеру Шукадевы Госвами и других вайшнавов, принадлежащих цепи духовных учителей, и склоняться перед Господом Кришной, Верховной Личностью Бога Хари. Представители всех четырех вайшнавских сампрадай, Матва сампрадай, Рамануджа сампрадай, Вишну Свами сампрадай, Нимбарка сампрадай, следуя указаниям вед, сходятся в том, что живое существо должно предаться Верховной Личности Бога. То есть все линии духовных учителей говорят об одном и том же. К одной цели ведут. Ведические писания делятся на две части. Шрути и Смрити. Шрути – это четыре веды. Рик, Сама, Адхарва, Яджур. И Упанишады. И к Смрити относятся Пураны и Тихасы. В частности, Махабхарата, который включает в себя Бхагавад-гиту. Все они ведут к пониманию того, что Шри Кришна – Верховная Личность Бога. Он – Парама-Пуруша, Верховный Господь, под надзором которого действует материальная природа. Проявив материю, Верховный Господь, чтобы сотворить, сохранить и затем разрушить мироздание, принимает три облика – Господа Брамы, Господа Вишну, Господа Шивы. Здесь неясные вещи для обычного человека. Господь творит Вселенную, хорошо. Обычно человек с этим соглашается, что это хорошо. Вселенная – это хорошо. Нормально. В этом и заключается его заблуждение первое. Второе, говорится, Господь поддерживает, говорит, слава Богу, будем жить. Очень хорошо. Но вот вопрос, зачем же все разрушает? То, что он создавал такой грандиоз и поддерживал всеми своими силами, потом разрушает. Никто не может понять, зачем это делает, какой же смысл его деяния. А бывает так, что человек рождается, проживает короткую жизнь и умирает. Смысл? Непостижимо. Если все под управлением Бога, непонятно. Он делает человека богатым, благословляет его, а Азан Сатурн умирает. Я не понимаю твоих деяний. Почему так действуешь? И даже вся Вселенная точно так же. Благословляют всех живых существ на долгую жизнь, потом разрушаются. Никто не может понять, что он делает. Зачем он так делает? Человеку невозможно это представить. Но здесь говорится, он принимает три облика. Попытайтесь понять. Три облика. Очень непростая тема, что касается Верховного Бога. Как он действует. Не так, что, допустим, он... Знаете, что ваш начальник вас обманул. И вы идете к начальнику, не так ли, разбираться. Но если хотите понять... Зачем разрушают? Идите к Господу Шиве. Шива разрушает. Кришна этот приказ ему не дает непосредственно. Он просто не удовлетворен этой вселенной. А Шива чувствует это. Даже не сам Кришна, а Санкаршана это делает. Санкаршана не удовлетворен. Что он непосредственно, его экспансия поддерживает этот мир. В конце концов, ради чего он поддерживает? Чтобы живые существа вернулись к Богу. Достаточно время осознать. А они не собираются к Богу. Плевать хотели. Санкарша начинает гневаться. Целое творение создается, представьте, там замысел творения вернуть всех к Богу. А они... И без Бога хорошо. Вот этот гнев, когда вырывается у него изо рта в пламени, пробуждает Шиву. И Шива он смотрит такими глазами, просто сумасшедшими на все, и думает, боже мой, что за сумасшедший дом вокруг? Что за творение такое вообще? Он с самого начала это сказал, когда появился на свет. Что это за творение такое? Кто это натворил вообще? Хотел все сразу разрушить, с самого начала. Как, говорит, дуретка народился, лучше сразу было его убить, сразу же. Но Брама сказал, стоп. Только начало творения, ты уже разрушать? Нет, садись, медитируй на Бога, успокойся. Вообще не думай об этом материальном творении, забудь об этом. И вот пробуждает его гнев Санкарны, он великий, преданный, лучший преданный Шива. Он понимает это настроение, он пробуждается и думает, все, всему конец. Если вы хотите кого-то обвинить, иди к Шиве. А Шива скажет, нет, к Санкаршине. Он причина. Сама поддерживающая сила является причиной разрушения. О, Боже мой. Непонятно. Тогда у меня вопрос к Санкаршине возникает. Что это за творение? В чем замысел? Вот тогда мы получаем ответ. Итак, кто же причина моих страданий? Соседи? Точно соседи, явно от них проблемы. На работе, да, куча проблем. Микробы, о, враги. А кто же первый? Санкаршина, скажи, а что это за мир ты сотворил, в котором я живу, почему я страдаю? И тут начинается Бхагавад-гита. Какой интересный замысел. Каждый из них повелевает одной из гун материальной природы, но верховным властелином является Господь Вишну. Все, что происходит в материальной природе, в результате действия трех гун, совершается под надзором Верховной Личности Бога Кришны. Это подтверждается в Бхагавад-гите, Майя Тхакшена и Ведах Са Айкшата. Надзор. Наблюдаю. То есть все контролируется. Подвижно, неподвижно, все, что, все. Травинка не шелохнется. Все под надзором. Последователи атеистической Сангхи, конечно, скажут, что материальный космос возникает благодаря Пракрити и Пуруши, материальной природе и живому существу, то есть вещественной причине и движущей причине. Но Кришна – причина всех причин. То есть живое существо является тоже причиной, непосредственно причиной всех этих взаимодействий, комбинаций, перемен. Это движущая сила. Почему все меняется? Потому что есть живое существо. Понятно. Поэтому это вещество тоже меняется, меняет образы под влиянием, как города современные, они меняют свой облик. Мы были, помню, в Барнауле в начале 90-х. В Тюмени тоже были в начале 90-х. Боже мой, такая тьма тараканья. О, какой кошмар. На дорогах лужи, грязь, неасфальтированные эти вот. Частный сектор в центре города. Только на телеге можно проехать. Ни один джип не возьмет такую дорогу. Увязнет точно. Может, я сгущаю краски, но у меня было впечатление самое-самое. Вот я читал еще когда-то Салтыкова-Щедрина, знаете, про эту Россию. Вот такая. Всему таракань просто. Вся Сибирь. Не говоря уже Новокузнец, там, Улан-Удэ, там это вообще нежилые места какие-то. Места ссылок. Как в острогах люди живут в этих своих избах. Это я еще был в дождливый сезон, знаете, и там такое было унылое вообще настроение. Ну вот, приезжая к концу 90-х, я не узнаю ни Барнаул. Улан-Удэ уж, куда уж, вообще, тоже меняется. Не очень сильно, правда, но меняется. Москва не узнать, быстрее всего, Питер не узнать. Сейчас новые технологии, строительство там за пару дней многоэтажку сделают. Дороги все закатаны, Тюмень, это вообще столица Урала стала. Раньше было просто стыдно называть и иметь Тюмень. Там жили комары, там люди не жили. И они, главное, ложатся спать и даже не пользовались ни этими, ни сетками, ни мазями, просто их вот все были искусанные аборигены тюменские. Но все меняется, почему? Живое существо там есть люди. Только все, конец, комарам, начнем нормальную жизнь. Мы видели, как живут на Западе, мы видели евростандарт, все. Теперь у нас будет не Улан-Удэ, а Улан там Нью-Йорк. Улан-Йорк, так скажем. Столица будет. И все хотят столичные города строить, даже Алма-Ата. Даже Казахстан. Учкуду, где находится? В Казахстане? В Узбекистане. А здесь тоже есть какие-то три колодца там. Но там тоже все изменится, только нужно пустить туда живых существ соответствующих, с деньгами, и все. То есть живое существо быстро все изменит, если деньги есть. Оно не будет там тремя колодцами наслаждаться, но построит там водокачку, все, что нужно. Никто, так сказать, ведра не хочет. Вот эта тенденция жизни, видите, все меняется под давлением вот этих желаний, комфорта, улучшить счастье все люди хотят. Это просто вот невероятная машина. Но здесь говорится другое совсем. Не поэтому мир меняется, потому что сверхдуша еще есть там. Вот в чем истинная причина. Вот этого люди не знают. Потому что если сверхдуша скажет «делай», это будет. Если сверхдуша скажет «нет, этого не произойдет», можете всю жизнь на это потратить, ничего не произойдет. Конечно, решает, сверхдуша контролирует. Не живое существо маленькое, ничего не контролирует. Прокрытие и Пуруша не являются изначальной причиной. На первый взгляд кажется, что ребенок рождается благодаря соединению отца и матери. Однако причиной существования отца и матери в конечном счете является Кришна. Поэтому он изначальная причина, то есть причина всех причин, как утверждается Брахма Самхите. И Верховный Господь, и живые существа входят в материальную природу. Верховный Господь Кришна посредством одной из своих полных экспансий проявляется в образе Карандакашаи, Махавишну, гигантского Вишну, возлежащего на водах причинного океана. Экспансия Махавишну, Гарпадакашаи Вишну, входит в каждую вселенную. От него исходит Брахма, Вишну и Шива. Кширадакашаи Вишну пребывает в сердцах всех живых существ и во всех материальных элементах, даже в атомах. Где же мы были, когда не было этой вселенной? Когда не было еще Брахмы и Шивы? Вопрос. Если мы источник всего здесь, то где же мы были? Когда не было Брахмы и не было еще творения? Брахма Самхите сказано «Андантарастха парамано чаянтарастхам». Господь одновременно находится и в каждой вселенной, и в каждом атоме. Одновременно. Живое существо получает материальные тела, принадлежащие к различным формам жизни. А вся Вселенная – это материальное тело Верховной Личности Бога. Обычно понимаем Вишну как Ширадакашая Вишну, Параматму сердце. Но Брахма осознал его как Гарбхадакашая Вишну, как тот, который заполняет один всю Вселенную. Но мы можем знать его только внутри своего сердца, как Ширадакашая Вишну. Нам недоступен Гарбхадакашая Вишну или Каранадакашая Вишну. Что говорит Каранадакашая Вишну, мы не можем осознать. Что говорит Гарбхадакашая Вишну, нам очень трудно понять. Там вселенский масштаб отношений. Брахма может что-то понять. Брахма первый, он понял, что сказал бы Гарбхадакашая Вишну. Но нам нужно разобраться с Господом сердца, с Ширадакашая Вишну, что он непосредственно нам говорит нужные вещи. Не вселенной, не в начале творения, который вкладывает эти великие знания, вот все это вот устраивает нам недоступных. А доступные вещи, которые мы должны слышать, научиться в сердце от него. Живое существо получает материальные тела, принадлежащие к различным формам жизни. А вся Вселенная – это материальное тело Верховной Личности Бога. Это тело в шастрах называется вират-рупой, подобно этому, как индивидуальная душа, подобно тому, поддерживает существование своего материального тела. Верховная Личность Бога, вступая в материальный космос, поддерживает его существование. Как только душа покидает материальное тело, ему наступает конец. И как только Господь Вишну покидает материальное мироздание, оно разрушается. Поэтому живое существо сможет освободиться из материального плена, лишь когда предастся Верховной Личности Бога. Это подтверждается Бхагавадгите Ма Амева Е Прападинте Майяматам Тарантите. Обрести освобождение можно только предавшись Верховной Личности Бога, и никак иначе. Понять, каким образом живое существо, предавшееся Верховному Господу, освобождается от власти материальных гун, поможет следующий пример. Когда человек спит, все видят, что он находится в комнате, но на самом деле он в это время не присутствует в теле. Ибо во сне человек забывает о существовании своего тела, которое, однако, видят другие. То есть по факту мы видим, человек здесь, но он отсутствует. Подобно этому окружающие видят, как человек, достигший освобождения, посвятившийся преданному служению Господу, занимается домашними мирскими делами. Но его сознание сосредоточено на Кришне, поэтому он не живет в материальном мире. Он поглощен другими занятиями. Подобно тому, как во сне человек занят не тем, чем занято его тело. В Бхагавадгите говорится, что преданный, который все свое время посвящает трансцендентному любовному служению Господу, уже преодолел влияние трех гун материальной природы. Он достиг брахмана, то есть пребывает на духовном уровне, хотя и кажется, будто он находится в материальном теле и живет в материальном мире. По этому поводу Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху говорит, что тот, чье единственное желание – служить Верховной Личности Бога, всегда и везде остается Дживан Муктой. Это означает, что он является освобожденной душой, даже находясь в материальном теле, в материальном мире. Таким образом, человек, полностью посвятивший себя сознанию Кришны, освобожденная душа, он не имеет ничего общего со своим материальным телом или с материальным миром. Такое положение называется кайвалья нираста йони. Те, кто не обладает сознанием Кришны, карми, гьяни, существуют на уровне тела и ума, или ума, и потому не являются освобожденными душами. Но тот, кто находится на трансцендентном уровне, уже освободился из круговорота рождения и смертей. Это подтверждается в 4 главе Бхагавадгиты. Тот, кто познал трансцендентную природу, Верховной Личности Бога, Кришны, разрывает череду рождений и смертей и, оставив нынешнее тело, возвращается домой к Богу. Таково заключение всех вед. И так, постигнув смысл молитв, которые олицетворенные веды вознесли Господу, следует предаться лотосным стопам Кришны. Так в книге Бхактивиданты «Кришна – Верховная Личность Бога» заканчивается глава 87. молитвы олицетворенных вед. Мы прочитали часть, концовку. Довольно большая глава. И она очень интересная, очень важная. То, что говорят веды, изначальные веды. Если не было материального творения в то время, то о чем можно было говорить? Ничего мирского. Это веды говорили. Абсолютно чистое знание. То есть описывается наше изначальное положение, наше изначальное отношение с Богом, суть всего, суть вед, что преданное служение – это вечная деятельность души. Каждый слуга, Бог один. Это известно изначально было. Изначально это закладывалось, передавалось. Но в процессе творения это знание как бы затемнялось. Простое знание, простые элементарные вещи, как будто бы. Но это вот отражение в воде, которое вот рябит материальная природа, она разбивается на составляющие части бесконечно. Каждый служит по-своему, каждый понимает все по-своему. Материальный мир – это место очень сложное по этой причине. Пока есть отождествление с материей, но если преданный себя отождествляет со служением, Дживан Мукта, говорится. Все. С этого момента его считают освобожденной душой. Может быть, он по факту не чувствует себя освобожденным, может быть, соприкасается, страдает, попадает в заблуждение иногда, но по факту, поскольку он занят служением, Дживан Мукта. Это касается любого, кто практикует сознание Кришны. Прабхупада так говорит. Не только очень продвинутых, каких-то известных лидеров, преданных, любого, кто практикует преданное служение. Потому что не важно, что вы делаете для Бога. Можете быть лидером, можете огород копать. Не имеет значения. Можете то и другое чередовать. Неизвестно, что Кришна еще больше примет. Я думаю, что все лидеры должны копать огород. Больше пользы будет. Хоть картошка будет. Так вообще ничего. Один развал. Все с Дживан Мукты, знаете, все по-своему мыслят, все хотят что-то свое. Ну, копать огород и все. Все будет хорошо. Да, земледелие, говорит, это благородный труд. Так подтверждает. Это решает наши все проблемы, наши разногласия. Поскольку есть пища нужна, мы к земле обращаемся все равно все, что бы ни думали, что бы ни делали. Тут сосед есть напротив, он прогнал пастухов со своего участка. Тут пастухи ходят, они вот для коров. Тут. На участке заходят, мы их все разрешаем, что здесь, а что? Хорошо же, то коровы ходят, я траву. Но соседу не понравилось нашему, что тут коровы какие-то ходят по его участку. Он тут напустился на пастухов, там раскричались, чуть не разодрались. Такое чувство собственности. А что, он эту траву ей будет есть сам, что ли? Он и сам не ест, и коровам не дает, посмотрите. Коровы пройдут, они благословят его участок, они дадут навоз. Там, ну, человек просто лишенный знания, смотрите. Просто моя и мое, и больше ничего не видит. Это пример обусловленности. Не только этот сосед, это просто пример, который мне бросился недавно в глаза, когда увидел все это. Мне было необычно, как же так, корова выгоняет. Он не знает, что корова мать, он уже не понимает многого человека. Он только понимает то, что у него есть свой участок. И сюда никто не должен заходить. А если Бог к вам придет, тоже выгоните? Чего я сюда пришел? Это мой участок. Частная собственность. Кто тебя звал вообще? Сначала пусти корову. Кришна любит коров. Пусти брахмана в дом. Кришна потом придет за ними. Если ты начнешь так служить, говорит, ты вспомнишь все. Кто такие коровы, кто такой Кришна, что такое Вселенная. Вспоминай, 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 чего ты на своем участке застрял. Тромб. Тромб – большая проблема в голове, в сознании. Изначально мы все слуги Кришны, все до единого. Это нужно хорошо осознать. Не нужно путаться в этих вещах. Люди путаются в этих конфессиях сейчас, очень сильно путаются. Они просто не знают, сколько конфессий во Вселенной. Им числа нет. Не тот ислам, христианство, Боже мой. Зайдите на другие локи, посмотрите. Во сне. Понаблюдайте. Там такие религии, что во сне не снились. Там, Боже, столько религий, сколько там божеств, сколько там Бхагаватам описывается, что в разных направлениях вселенной разные религии, разные божества, вообще несовместимые вещи. А они тут в этих конфессиях запутались. Пять. И не могут понять, что это одна и та же религия вообще. Бог один в разных проявлениях. А все, я, мое, моя религия, мой участок. Куда пошли? В моей религии едят мясо. Все, отстаиваем традицию. Ваша религия хуже, мясо нельзя есть. Немилосердная религия. Не для человека. Для человека нужно дать то, что он хочет. Нет, это разные, разные вещи. Но вопрос в том, что заключение всех вед – это преданное служение. И суть преданного служения – это воспевание святых имен. Все. Все. Каждый, кто серьезно себя посвящает воспеванию, дживанукта уже. Кто скажет, ну в этой жизни, мне кажется, я не вернусь к Богу. А какая разница уже? Это разве какое-то значение имеет? Ну хорошо, ну пару жизней. Ну это не так много. Если сравнить, сколько мы тут уже провели времени – начиная с амебы, они с пятикантропа начинают, но они должны раньше начать вообще. Пятикантроп – это уже цивилизованное, так сказать, создание уже. Гомо сапиенс практически. Пусть начнут с таракана хотя бы. Вспомнят, что там было вообще. У него вот есть усы, вся жизнь в этих усах. Все чувства там. Видели его? Самая активная часть такая. И он вредитель, он не знает об этом, но он агрессор. Нападает на чужую собственность постоянно. Паразитирует. Никто его не любит. Видели это? Тараканов никто не любит. Бьют их. Вот мы такие были когда-то. И вот если уж начинать, то нужно начать с каких-то вот основ. Это нужно знать веды. И теперь мы с этим тараканим опытом стали людьми. Там тараканий опыт, обезьяний опыт, собачий опыт, древесный опыт, рыбий опыт. Все это мы в себе сейчас держим и гордимся. Царь над рыбами, над собаками, над амебами, над тараканами, решая, кому жить, кому умереть. Верховный судья воплотился. Мы должны знать, что это тело – это совокупность тараканьего опыта, собачьего опыта, ослиного опыта, рыбьего опыта. Поэтому мы себя и мним, господами, над ними именно. Это тело. Но как мы посмотрим, душа, частичка Бога, мы сразу поймем, о, Боже мой, какой это тараканий опыт, зачем мне нужен вообще? Какой смысл над ними господствовать, над этими неразумными живыми существами, тварями, зачем издеваться над ними? Там же тоже душа есть. Так мы же все души, оказывается. Об этом говорят веды. То есть еще до начала творения это знание уже собралось. И прежде чем приступить к новому творению, веды пробуждают Господа. Вот это, эти веды он сейчас передаст, вложит в сердце Брахмы, в сердцевину вселенной, как бы, в сердцевину творения. И это знание помогает Брахме творить материальный космос. Материальный космос не существует без трансцендентного знания, его невозможно сотворить. Бог Солнца Вивасван получил Бхагавад-гиту, чтобы сиять. То есть живое существо может осознать, как душа, и все эти явления трансцендентные. Хорошо, какие будут у нас вопросы сегодня?
Вы говорили, знаете, что даже очки сейчас специально изобрели, чтобы это вот люди во сне осознанно продают в интернете. Они их надевают, и какие-то огни начинают во сне, и люди как бы просыпаются. То есть там технологии все поставлены на потом.
Это будильник, что ли? А, уже тренируются люди. Какие будут последствия, кто знает? Шизофрения. Что-то в этом духе последствия будут. Они просто не знают, что творят. Они искусственно стимулируют какие-то центры. Это опасно. Как делать то, что нужно? Есть шастры? Руководство есть? Это несложный вопрос. В плане как бы нашей жизни отрегулировать ее несложно. И когда она отрегулирована, согласно Писаниям, у нас появляется это понимание, что хорошо, что плохо внутри. Например, если вы привели человеку чистоту, он сам чувствует, что он грязный уже. Сам может понять, различить эти вещи. Если вы не прививаете чистоту, он думает, а я чистый. Весь он по уши, значит, как поросенок. Нормально, чистый. Он обусловился этим. Но если вы привели чистоту к нему, он будет понимать, сам различать это. Поэтому отрегулировать жизнь нужно согласно шастрам. Это понимание приходит.
Я не имею в виду, что вот уже отрегулирована жизнь. Вот уже он знает, что это нужно. Но
Не-не-не, про это ты не думай, что сейчас Кришне нужно тебе. Думай о миссии.
Да-да-да, я и говорю, что миссия, ты имеешь в виду сейчас миссия. Ну. Как вот в миссии, что вот именно сейчас нужно в миссии?
Да, нужно продолжать миссию, да и все.
Ее же можно продолжить, по-разному
продолжать. Ну да, продолжай, как умеешь, я не думаю, что это какая-то проблема. Если ты отрегулирован, если ты повторяешь 16 кругов, я не думаю, что ты отклонишься. Какие знаки? А что за знак? Что-то с неба, голос или что? Да, это знамение какое-то прямо. Я не знал, да, что такое у вас пропуск был сегодня. Обычно не пускают, обычно красный свет, верно? А сегодня зеленый. Для кого-то было, не знаю. Кто-то с вами был какой-то особый, преданный. Но обратно поедете, будет по-другому все. Это чередуется, как погода. Заметили, что красный и зеленый чередуются? Например, вот сейчас Джайдев привел пример. Это типичный пример, на который опираются все религиозные люди. То есть, если Бог доволен, они говорят, если мы делаем Богу угодное дело, значит, в жизни все будет благоприятно. Так, это материальное представление о Боге. Таково. Если я отождествляю себя с материей, то как мне посылать знак? Через материальную природу, конечно же. Материальным языком разговаривать со мной нужно. И как? Повезло в жизни. О, милость Бога. Значит, что-то я сделал хорошее. Так, что посеешь, что пожнешь. Ну, нормально. А вот если идут какие-то препятствия, чем ты его не умилостивил? Так рассуждает человек обычно, когда себя отождествляет с материей. Но для чисто преданного говорится, то другое милость одинаковая. И зеленый свет, и красный свет одинаково рассматривают, как милость Бога. Так не запутайтесь. Знаки можете различать, но с точки зрения милости все одинаково. Все одинаково, он все благой, благоприятно все для нас. Это по-разному объясняется, но это благо приносит. Поощрение или наказание, в чем разница, если отец это делает? Для блага, то и другое. Знаки можете различать, если у вас отточенный разум, можете видеть какие-то знаки. Юдхиштхира чувствовал, все преданные продвинутые тоже знают, чувствуют. Это другой вопрос. Так же, как вы различаете свет и тень, цвета, формы, запахи. Также можете различать более тонкие вещи. Смотрите и думаете, вот дождь будет скоро. Предугадывайте, предсказывайте. Если более тонко рассмотреть, вы можете различать святость в людях и еще тоньше. В конце концов, будете отличать даже душу и тело. А если еще дальше пойти, вы даже между душой и сверхдушой найдете разницу. Все это при помощи практики делается. Но сначала вы должны понять, прежде чем сверхдушу увидите, что все для меня является благоприятным. Все, что происходит в моей жизни, в преданном служении, все, и препятствия, и поощрения, и наказания одинаковы. Одинаково благоприятны. Отвергаешь, когда тебе что-то предлагают. Например, приходит старость. Как ты ее отвергнешь? Она неблагоприятна для преданного служения, потому что я не такой активный буду. Так кажется. Конечно, старость, там другая задача. Она благоприятна как раз для тех, кто уже переходит на уровень мудрости. Старость помогает. Но я привожу материальный пример. Как ты отвергнешь эту ситуацию? Ты не сможешь ее отвергнуть. Ты должен ее научиться принимать, чтобы она была полезна для преданного служения тоже. Это милость. Что касается пищи, скажем, поведения, моего личного поведения, выбора, вот тут я должен различать, да, что помогает мне помнить Кришну, что дает забвение. Потому что я соприкасаюсь с материальной энергией, я должен различать, что помогает, что препятствует в этом смысле. Остальное я не могу уже принимать или отвергать, да, и вокруг меня. Мне приходится все принимать. Я должен знать, что просто это уже Кришна. Раз я не могу здесь выбирать. Как?
Что должны делать преданные, чтобы...
Не носить эти очки, да и все.
Может быть, относительно, чтобы этот кризис не так сильно развивался.
В обществе?
Да, чтобы поведение вайшнава какое-то...
Сыграйте спектакль про очки какие-нибудь, чтобы люди выкинули их подальше. А мы должны понять еще одну вещь. Понятно, что о чем мы думаем, чтобы общество как-то продвигалось духовно. Но часть людей, они погибнут все равно. И немалая часть людей погибнут духовно. По собственному выбору. Они выберут этот путь. Вы не сможете с ним ничего сделать. Кому суждено погибнуть, они погибнут. Но мы сейчас заботимся о тех, кто выбирает духовный путь. Им можно помочь. Остальным как вы поможете, если они не хотят этого? Если они выбирают путь смерти именно? Путь чувственных наслаждений, путь господства? Как мы проповедуем? Мы делаем объявление, допустим. Люди приходят, кто хочет, верно же? Мы же насильно их не переведем туда. Посмотрим, может быть. Ну, сейчас что-то такое происходит. Многие люди почему приходят? Родственники заставляют. И что еще? В Казахстане они даже сделали, чтобы не регистрировали в ЗАГСах, пока не пройдут обучение. То есть заставляют это делать, учиться. Должны послушать лекции Марины Таргаковой. Кого-то еще из преданных. И только тогда, может быть, брак зарегистрируют. Да, люди гибнут прямо сейчас, пока мы здесь сидим, духовно. Но если агьята сукрити, да, это запас. Все это касается как бы кармы, понятное дело, что все смешано, и плохая, и хорошая, и агьята сукрити, человек может много чего сделать. Но, значит, все эти реакции он должен последовательно получить все равно. Неизбежно. Если человек полностью предается Кришне, это отдельный разговор. Дживан Мукта здесь говорит. Это положение освобожденной души. В другом случае, конечно, все реакции придут последовательно. При этом не все реакции приходят как те, которые он заслужил. Отчасти. Остальные реакции приходят в форме сомнений, депрессии, может быть, расстройств. То есть физически ничего с преданными не происходит плохого в основном. Как правило. Но они могут иметь проблемы в уме. Это все еще карма. Но поскольку есть мантра, она поддерживает их. Что бы там ни было в уме, ни один преданный не сошел с ума. Ни один преданный не покончил же самоубийством. Такого не бывает, если он практикует должным образом. То есть защищен. Если даже карма в ум входит, ад начинается, мантра защищает. Преданные серьезные, да, они знают, что это не шутка, материальная природа, но они всегда готовы веселиться, петь, танцевать. Не странно ли это? Вот приходит, скажем, тысяча людей на праздник. Они все счастливы думать о материальном мире? Нет. Но танцуют и поют, как сумасшедшие. Все забывают. Преданное служение такое. Они не придают этому значения. Поспевая мантру, все. Они освобождаются. Дживан Мукта. Но еще карма есть. Поэтому киртан хорошо. Через пару дней снова мысли о себе, о семье, о деньгах, о муже, о детях, как жить. Снова пошел на киртан, на воскресную программу. Снова песни, танцы. Потому что если погрузиться вот в это настроение материальное, это же шизофрения просто. Итог – психическое отклонение. Вглубь они пойдут эти. Все проблемы зайдут вглубь, все. Гибель. Но мы уже мантру повторяем. Дживан Мукта, говорится. Это можно потерпеть.
Так получается, что карма – это когда человек начинает думать о себе. То есть во время кирти он думает не о себе, поэтому он без кармы. А когда просто начинает думать о себе, сразу механизм кармы включается.
Законы кармы распространяются на тех, кто отождествляет себя с телом.
Гуру Махарадж, вы сегодня говорили про общение. Вы упомянули о том, что вкусы серьезные даже можно и у материалистов так сказать подхватить. И все-таки, если даже говоря про общение среди преданных, есть, получается, разные умы, в том числе у старших. Мы осознанно должны искать тот вкус, который нас одушевляет, а не общаться с теми, кто... Может, не знаю, через чуваски, там, голодается, у меня такое праздничное. Все-таки должна быть какая-то селективность.
Дело не в старших и не младших здесь, в этом вопросе. Это не важно. В этом вопросе это не важно, старший или младший. Важно, чтобы преданный чувствовал духовный прогресс в общении. Если он со старшим, так сказать, не чувствует духовного прогресса, то это не важное общение. Ну, этикет такой, что мы уважаем старшего, но это не так важно в моей жизни, общение с этим человеком, что я не чувствую духовного роста. Если отношения с младшим помогают мне духовно прогрессировать, это более важно получается. То есть не только этикет внешний нужно поддерживать, нужно еще внутренние отношения строить правильно. И здесь не имеет значения, старший или младший, в этом смысле слова. Иногда жизненная ситуация, просто жизненная ситуация, ошеломляет нас, и мы приближаемся к Богу, мы предаемся Кришне просто мгновенно, и она становится для нас очень благоприятной. А иногда мы слушаем чистого преданного и спим на Бхагаватам. И ничего не получаем толком. Только как присутствие, ну, как ритуал, тоже хорошо. Поэтому здесь нужно опираться на духовный рост критерий во всем. Не только на этикет внешний.
Гуру Махарадж, но сознание Кришны само по себе радостно. Есть просто такие преданные, вроде бы начитанные, они много знают, и ты общаешься с ними, но почему-то вот тоской такой, знаете, веет. Почему как бы они это все облекают в такие вещи, что весь этот мир, так сказать, плен, да, там семья, греха, да, там вот, ну, такие популярные вещи, которые можно, в принципе, вычинить из Прабхупады, им так пользоваться. Ну и при этом ты понимаешь, что уже много лет сознание Кришны, думаешь, что ты такой беспечный, да, то ли все-таки есть какой-то подвох, как бы есть.
Чередует это слушание. Если ты видишь, что ты есть преданные, которые об этом любят говорить, о тленности материального мира, о несовершенстве семейной жизни, привязанностях, то чередуй. Вот. Иногда слушай просто о Кришне кого-то, вот, что-то такое светлое, позитивное, любовь. Иногда, когда нужно, послушай вот эти мрачные вещи тоже, чтобы вспомнить, что это мир тленный, семейная жизнь западня. И только почувствовал себя плохо, пошел снова, послушал что-то о Кришне, радовался, поел просады, все хорошо. Да. И то, и другое хорошо, нужно сбалансировать. Это не только сахар и мед, но нужно знать, насколько опасен материальный мир тоже.
В материальном мире мы больше всего всегда опираемся на логику. Мы так не знаем. Нет, мы знаем, что есть голос Бога, интуиция. В основном действуем логично. Но когда появляется знание, да, про его преданного, он уже может слышать интуицию, и знание к нему приходит. Он понимает, что
Что делать, если теряешь бизнес?
Ну вот взаимосвязанный бизнес. А взаимосвязанный бизнес?
Что такое взаимосвязанный бизнес? Мне нужно все разъяснить, потому что я не в курсе.
Взаимосвязанный бизнес, когда на своем примере очень известный, например, хмурый, но тем не менее, религиозный, как-то вот есть, как бы, хорошо, как-то вообще правда. Значит, бизнес ритуальный. Одни хоронят, другие изготавливают памятники, третьи все благоустраивают. И когда у человека появляется зависть, он хочет забрать у каждого все поддельно, все красиво. И зависть хочется забрать кому-то что-то.
Uh-huh.
Да? И логика железная. Почему нет? Логика включается у бизнесменов, железная логика. Там. Почему? Я делаю все правильно. Почему нет?
А, это называется монополия.
Монополия, да. Хочется монополия.
Я учился в школе, помню. Монополия.
Ну, знаешь,
капитализм. Нет, с жадностью там ничего не сделаешь.
Ничего не сделаешь?
Абуин с жадностью – это не время для проповеди вообще. Это такое возбуждение ума, деньги, и вы им проповедуете. Они же понимают, что вы хотите у них отнять деньги. Они так вот это понимают, вашу проповедь. То есть она не хочет просто терять бизнес. Вот и проповедует мне. Вот и вся логика. Все ясно и логично. Вот когда вы примете саньясу, тогда вас будут слушать. Потому что вам ничего не нужно взамен. Тогда будут думать, ведь правда он говорит, так и есть.
Я же в женском теле.
В женском теле тоже принимают саньясу в сердце. Не только бизнесом занимаются. Тело здесь ни при чем. Тело это сегодня и завтра нет.
А? Можно, у меня нет привязанностей.
Нет привязанностей?
Кроме матери нет.
Запомним. пошлем в нужное место. Я не знаю, как судьба складывается у всех, складывается как-то судьба. Мы не делаем материальные ставки друг на друга. Вот, приятно занимается бизнесом, надо его инициировать, чтобы приносил деньги, доход в сознание Кришны, в общество. Мы не делаем такие ставки. Мы говорим, отдай все Кришне. И то, что останется, вот, возьмешь себе потом на проживание. Ты можешь быть богатым, может быть небогатым, мы на эту ставку не делаем. Просто все, что у тебя есть, посвяти Кришне. Этого достаточно. К Бхагаваджане Сарасвати приходили люди военные и говорили, у тебя тут целая армия учеников. Ты говоришь, они все делают то, что ты говоришь. Пусть они помогут в политике. Военные действия тут начинаются. Хорошая армия. И все уже подчиняются тебе. Уже готовая армия. Давай займем материальной деятельностью. Ко мне тоже обращались такие просьбы. Сетевой маркетинг. Ученикам только скажите, они... Да. Вы будете на вершине пирамиды. Денег будет. О! Бхагаваджана Сарасвати говорит, они говорят, ничего не могут делать. Они могут только есть просад и все. Вот, и мои ученики тоже прогрессируют, тоже к этому склонны. Ничего не делают, только есть просад. Теряют бизнес, потом все теряют. Главное, что есть просад, какая проблема. Огород скопать могут. Что надо еще? Картошку посадят, будет есть что поесть, и все. Просто же. Я кали, все же люди ленивые. Сейчас нет на самом деле трудолюбивых людей. Все ленивые. Все работают только для того, чтобы потом отдыхать. Кали-юга такое сложное время. Поэтому... На самом деле, век Кали, если честно говорить, вы ничего не приобретете ценного здесь. Нет такого бизнеса, который дал бы вам ценности какие-то. Поэтому и потерять ничего здесь толком не можете ценного. В этом смысле хорошо идти путем вот такого сознания. Легко век Кали. Осознать это можно быстро и легко, что это все счастье не приносит факты. И преданные приходят просто они, вот сосредоточенный просад, киртан, вот простые-простые вещи, но они учатся быть счастливыми. В Кришне находиться. Вот это вот, вот это великое дело. А живут просто при этом. Я не сомневаюсь, что многие из учеников, из преданных, из кона, они сделают великие вещи. Уже даже делают многие. Они трансформируют сообщество. Как бы ничего такого политического даже не делая, смотрите. Я не ворочаю большими деньгами или властью. Нет. Но они делают это. Даже не понимая, что они делают великие вещи. Когда просад распространяют, харинаму распространяют, о Кришне напоминают людям о Боге. Великие вещи происходят. А сам преданный скромно остается, говорит, а что это такое? Я просто просад ем, распространяю просад, ничего особенного не делаю. Но никто, кроме преданного, говорится, не может дать Кришну людям. Нужно быть преданным для этого. А это самое ценное. Ну, готовьтесь к миссии, не просто к бизнесу готовьтесь или там к какому-то еще мероприятию, к миссии готовьтесь. Не думайте, что миссия без бизнеса невозможна. Все, что у вас есть, достаточно.
А что значит готовиться к миссии?
Ну, какие-то же энергии еще есть незанятые в служении, не раскрытые. Готовьтесь. Еитхамам пропаденте. В какой степени человек предается, в такой степени он вознаграждается.
Махарадж, а по поводу философии самки, хотел спросить. Мы сегодня говорили, что преданный он может это понял, то послушал, у него концепция сложилась, и он, я знаю. просто в уме. А философия самки, мы же ум используем для того, чтобы эти элементы считать. Допустим, вот есть там эфир, есть звук, есть такой-то элемент. И я с помощью ума думаю, я понял, но это же не самки. Как вот с помощью чего я могу отделить ум от себя? Это же не, я же не ум, я же умом.
Санхи, это и есть санхи. Можно отделить ум от себя, это при помощи санхи можно сделать. Я не этот ум.
А кто говорит?
Ну скажи тогда уму что-нибудь, он же тебя не послушает, сразу поймешь, что я не ум. Это не такая сложная вещь. Просто мы подчиняемся уму. Но мы уже понимаем, что я не ум, что мысли всякие приходят, что с ними делать? Проклятый ум. Мы просто подчиняемся уму, но мы не отождествляемся с умом. Если ум скажет, иди, убей кого-то, мы же понимаем, что я этого делать не буду, то что ум говорит. Я не ум, я не собираюсь этого делать. Разум. Разум, да. Из души исходит также подтверждение это. Если мы на верном пути, из души будет подтверждение больше и больше, и мы начнем сознавать себя. Если мы правильно поступаем, душа будет пробуждаться. Что делаешь, чтобы человек проснулся? Сожми руку. Ну что, какое-то действие, или какой-то резкий запах, или запах на кухне пробуждает, возвращает к жизни. Также душа пробуждается, когда что-то совершается духовно, совершается шастрами. Вот уже может сжать руку душа. О! Вот уже запах почувствовал, бодрость появляется. То есть начинает проявляться душа. Потому что мы действуем согласно Священным Писанием, заповедям, наставлению свыше. Эта духовная деятельность признается. Даже в полусонном состоянии, если мы пытаемся это делать, мы начинаем пробуждаться.
Ну, хорошо, мы сегодня читали, например, на Радамоне, значит, я вдруг молчаю. Я вспомнил историю о том, как даже какой-то чистый преданный, как на Радамоне, у него появилась гордость, вот это Вишна Прана. То, что и появилась после этого Вишна Галана, Райана Галана, вожделение. Помните эту историю? А потом получается, ну, когда Нарада потом вернулся, он хотел там жениться на принцессе. Вот. И когда он увидел, что он превратился в обезьяну, он пришел и проклял своего Господа Нараду. Я хотел спросить, то есть вот на таких уровнях даже могут проявляться какие-то...
Это личное взаимоотношение с Богом. Это лилы, конечно, это лилы. Что касается освобожденных душ, это все лилы. Гандхари прокляла Кришну тоже. Когда потеряла 100 сыновей. Тулси, да. Такие лилы. Они сознают Бога. Эти души. Они практически освобожденные души. Таково отношение. Гопи критикуют Кришну очень часто. Это природа духа. Дети тоже критикуют родителей иногда. Не согласны с ними. Ученики не всегда подчиняются духовному учителю, оставаясь учениками. Душа есть душа, индивидуальность такова. Иногда индивидуальность проявляется в том, что я хочу свое мнение представить своему духовному учителю. Чтобы он знал об этом. Потому что у меня тоже есть свое мнение. Оставаясь учеником при этом. Это как такая раса отношений проявляется. Если злоупотребить этой расой, можно оскорбление совершить. Да, Прабхупаде говорили, Прабхупада, Тамал Кришна Госвами говорил, я не мама Ишода, конечно же. Но я говорю, вы должны делать так, так и так, иначе вы будете болеть. Врачи сказали, ему нельзя рис. Харикеша Махарадж готовил тогда. Ну, услышал, что рис нельзя, рис не приготовил на обед. Прабхупада смотрит на просад, говорит, а где рис? Прабхупада, риса нет в Калькутте. Так серьезно говорит. Риса нет в Калькутте? В Калькутте нет риса? Да, это я все побежал. Нет риса нигде. Странно, Прабхупада. Так очень удивился. В Индии нет риса. И тут гость какой-то пришел. Говорит, на самом деле в Калькутте нет риса, что случилось? Да нет, говорит, рис повсюду. Где рис? Прабхупада, нельзя рис. Врачи говорят. Нас не волнуют врачи, давайте все рис. Другой раз он делал чапати на плитке, огня не было в каком-то месте. Раскатал это тесто, положил на расколенную плитку, не поднимается, обжарилось, но не раздулось. Принес эту штучку Прабхупаде. Прабхупада говорит, это что такое? Чапати, Прабхупада. Это не чапати, чапати должны раздуваться. Они не раздуваются. Ну что сделай? На огонь сделай так и раздуется. Пошел снова, раскатал, все раскалил, положил. Не раздувается. Вторую принес такую же штучку. Прабхупада, что ты делаешь? Я делаю чапати, но они не раздуваются. Там плитка, огня нет, понимаете? Ты никуда не годишься. Прабхупада встал, пошел на кухню. Раскатал чапати. Шмахарадж думает, сейчас не раздуется. Я уже пробовал. На этой плитке не раздувается. Прабхупада раскатал, положил. Удивился, все удивились. Как так? Сразу оп, поднялась чапати. Прабхупада взял его в руки, этот чапати, и в лицо. Бах! Много интересных историй есть. Мы тут все идеализируем, гуру-ученик и так далее. Тоже лилы должны быть какие-то. Скукота. Да, но это из желания служить. Все исходит от Кришны, это исходит, это разнообразие, интерес, отношения. Гуру это неофициальное лицо, знаете. Приказчик такой, знаете. Как. Все. Он знает, что ученик, если он ученик, он все равно индивидуальность свою как-то использует. Но он не будет как бы искусственным сознанием Кришны его. Все равно будет задумываться о своем, там, вечно он что-то будет там создавать какие-то проблемы. Это естественно. Но в итоге эти проблемы очистятся, и он проявит индивидуальность. И так это можно наблюдать, изучать друг друга. Если ученик изучает гуру, гуру изучает ученика. И это отношение. Прабхупада говорит, вы должны приезжать в Индию проповедовать тоже. Вот в Америке проповедуете, но в Индию должны приезжать проповедовать. Прабхупада говорит, в Индии нас никто не слушает. Вот в Америке выйдешь, и сразу там результат, харинама, люди приходят. А тут нет такого. Вот мы лучше будем в Америке проповедовать. Прабхупада снова. Но в Индии тоже нужно проповедовать. Должны приезжать в Индию проповедовать. Просто в Индии мы болеем, это не наша родина. И тут пусть индусы проповедуют. А мы бы проповедовали в Америке. Там у нас уже как в рыба в воде. Прабхупада, ну знаете, в Индии тоже нужно проповедовать. И снова говорит, ну ладно, делайте, что хотите, только мантру повторяйте, идите отсюда. Разные отношения бывали. Но, тем не менее, Прабхупада говорит, они могут меня не слушать, могут слушать, но они остаются моими учениками. Все равно я их должен научить сознанию Кришны. Используя их индивидуально, свободу выбора. Непростая вещь, не так ли, как вы думаете? Не путем, то, что только принудить, заставить, а именно прояснить, разъяснить, зажечь, вдохновить. То есть такие духовные задачи, цели ставятся. Вы делаете то же самое, когда проповедуете людям, когда распространяете, когда общаетесь. Вы тоже пытаетесь вдохновлять друг друга. Иногда нужно поспорить или надавить, это бывает. Но основа другая, основа наших отношений – проповедь. В разных формах. Уметь вдохновлять друг друга в сознании Кришны. Всех. Это духовное. Тогда можно сказать, что у нас есть лилы. У нас нет плохих вещей. У нас все как бы к лучшему. Лила значит, все хорошо заканчивается. Эта сказка всегда с хорошим концом.
Изучать, понять,
Как изучать духовного учителя?
Ну. Правильно должен изучать духовного учителя.
Что значит правильно?
Ну, вот как он должен это делать? Как это происходит?
Да просто он его рассматривает со всех сторон. Что это такое вообще? А это зачем? Потом слушает, что-то он такое говорит. Вот это непонятно вообще, что он говорит, так я спрошу. Ну и все, еще просто же. Это же естественно. А только личностные отношения существуют, гуру-ученик. Других не существует. Расстояние – другой вопрос. Как это на расстоянии происходит? По-разному. Слушай, но сейчас технологии позволяют принимать учеников, потому что могут слушать лекции, где бы они находились. Сейчас вообще такие технологии нам не снились. Какие-то ватсапы там, не знаю, что еще. Вебинары. Даешь лекцию, даже не знаешь, что, оказывается, уже слушают там в других городах вообще. Даже когда не проповедуешь, интернет продолжает проповедовать. Просто лежишь вот. И прогрессируешь таким образом. Кришна все устраивает для нас, видите. То есть время такое, что можно принимать много учеников. Такое время. В те ведические времена классические много учеников не принимали, как правило, только великие основатели ачарьи могли принимать большое количество учеников. И то не так массово. У Иисуса было 12 учеников. Короче, что даст Бабаджи 2 ученика. У кого-то вообще один ученик. У Прабхупады было 10 тысяч учеников, в Сарасвати еще больше было учеников. Господь Чайтанья вот хотел, чтобы это повсюду распространялось, то есть большое количество учеников. И технологии помогают в этом. То есть материалисты тоже занимаются служением, видите, неосознанно. Агьята Сукрити, они создают эти технологии как бы со своей целью, но преданные тоже пользуются этим для Кришны. И так вот мир очень быстро меняется у нас сейчас. На глаза год от года прям. Да, 80% не удел, я слышал, неактивный. Я видел разных учеников Прабхупады. Ну, все они связаны с Прабхупадой все равно. В этом смысле разницы нет. Связь так или иначе каждый имеет с Прабхупадой. Немножко отошедший там, или обиженный, или что-то еще, но Прабхупада с Прабхупадой. Продолжит в следующей жизни. Это же не проблема. Не думайте, что какая-то неразрешимая проблема. Перевоплощение и все. Обиды забылись. Снова интерес к Богу усиливается. Никуда не денется. Если, конечно, кто-то хочет в этой жизни, может в этой жизни вернуться к Кришне, вот просто вот слушаем, следуем, погружаемся, все. И делаем что-то для миссии посильно, что-то трудно в этом вообще. Но не отвлекаясь ни на что другое, говорится. Вот для Кришны. И в этой жизни, пожалуйста, отправляйтесь к Богу в этой жизни. Если вы чувствуете, что еще отвлекаетесь на что-то, еще есть интересы какие-то, ну хорошо, понадобится немножко времени. Связь-то остается. Карма? Не думай, что это карма. Кришна распоряжается всем этим. Я не знаю, как он регулирует все это. Но он знает. Нет, почему? Возможность общаться, если пока путешествует духовный учитель, он может общаться лично, практически с каждым. Но не все далеко преданные, они желают близких отношений. Нет. Многие на дистанции очень хорошо чувствуют, заняты служением, слушают лекции, все у них хорошо.
Таких, я думаю, даже сейчас больше. Это не обязательно, что каждый должен в личных отношениях долго находиться. Это не обязательно. Это достаточно бывает каких-то эпизодов, или мы слышим что-то. Самскара важна. Не сам факт присутствия, а самскара. Что, просад готов? Ну все, как вы предсказывали. Время наступило исполнить пророчество.
Даже известно, что будет.
Все знают. Знают, что будет просад, какой просад будет.
И кто есть.
Но они знают, что за этим всем Гуру-Чандрика стояла. Если Гуру-Чандрика там, то они уверены, что просад будет. Видите, судьба, она не безлична. Кто-то делает эти вещи, оказывается. Мы тоже часть судьбы, мы составляющие этого закона. Мы сейчас все съедим. И так исполним, да? Это эксплуатация, разве вы не понимаете?
Ну, я понимаю. Вот у меня все время как
бы... Ты еще сильный. И пытается выжать все. А когда силы кончатся, что он сделает? Скажет, до свидания. Вы должны понимать, что это эксплуатация. Жизнь должна быть отрегулирована. Не только работа у меня есть. У меня еще есть личная жизнь и духовная жизнь, практика. Но он хочет выжать все соки. Тогда пусть платит хорошие деньги. Надо потребовать хорошую сумму. Больше, чтобы платили. Да, нужно потребовать деньги. Хорошо, 10 тысяч долларов в неделю. Ну, надо как-то решительно решать такие вопросы. Раз такой ценный работник... Пусть платят деньги хорошие. Станешь богатый. Богаче начальника станешь. Наймешь на работу потом. Так же. Реинкарнация именно в этом суть ее. Сегодня он начальник, завтра он подчиненный.
Кру Махарадж, столько вселенных много, и там тоже много планет. На всех планетах также действуют в материальной природе?
Есть планеты, где нет гон, Шивтадвипа, допустим. Есть в области материальных вселенных, есть планеты, которые недоступны гонам. Брамалока почти такая планета. И Трувалока, еще Вишнулока. Где есть некоторые места, где нет гун.
Вот интересно, когда разрушается Вселенная, то есть вот все эти души, которые оставались в Вселенной на момент ее разрушения, они потом в следующую Вселенную входят? Какая у них судьба? Что вы говорили, что...
После разрушения Вселенной?
Как человек, когда восстановляет тело, он в следующей жизни...
Это описывается, да, описывается. Сначала Махавишну вот, создает эту татву вселенной, материальную энергию. Выдох начинается, процесс. Процесс только начинается. Не все души сразу входят туда, последовательно. Первый появляется Брахма во вселенной сначала. Все эти души, они ждут своего часа. Из Брахмы исходят другие, праджапати. Праджапати – задача населять уже, различные формы жизни создавать. Вот тут уже души начинают входить туда. Это возвышенные существа, как правило, либо великие демоны начинают тоже появляться. Тут завязываются отношения. И отношения всегда возникает кризис. Чтобы решить кризис, нужны еще другие живые существа, например. И так, последовательно, шаг за шагом, творение все воплощается, души приходят сюда. Это процесс долгий и трудный, говорится, даже для полубогов. Нелегкая работа. Очень трудный процесс. Так же, как мы в жизни, нам трудно, и так же Вселенную воплотить, вот, осуществить тоже задача трудная. И когда они не могут решить, найти решение, они все к Вишну обращаются. И Вишну говорит, я приду, или кого-то посылает, еще кто-то нужен, значит. И получается еще существо. Когда воплощается существо, ему нужно что? Пищу нужно ему определить еще, так? Еще нужно какие-то вспомогательные вещи. Как материал. Насекомые – это материал, скажем, они в творении не принимают такого участия, но они как материал. Деревья – это материал. Неразумные существа как материал используются для тех, кто выше. И вот так постепенно наполняется Вселенная всеми видами жизни. Когда-то, когда сотворились полубоги, возвышенные существа во Вселенной, смерти не было, такого понятия. Все жили, даже не знали, что такое смерть, такого понятия не было. Пока не возник кризис перенаселения. Все, нет свободной территории, начинаются проблемы. Что делать? И тогда явился Ямарадж, новое существо, бог смерти. Он первый умерший, он проложил дорогу в потусторонний мир, и он теперь управляет этим процессом. Регулирует все эти вещи. Кто умирает, то перевоплощается, когда и как, вот все это во Вселенной, видите. Вот сколько сейчас живых существ, живущих на планете, а сколько сейчас умерших, посмотрите, сколько их там, и где они сейчас все. Всем этим управляет Ямарадж, то есть идет такой круговорот, совершенно сверхъестественный. Вот это Вселенная, так она работает. И постепенно эти все живые существа, они населяются, потом все это снова разрушается, когда им дана была всем возможность необходимая. Через какое-то время все снова сворачивается и в тело Махавишну уходит. И никаких проблем. Все спят, все, мир наступает, дети во сне, все хорошие. И как только выдох, опять начинается проблема. Потому что Вселенная начинается с невежества, говорится, с проблемы материальной. Основа ее невежественной энергии. И тут кризис за кризисом, всегда кто-то нужен, что-то нужно. Это не место для джентльмена, Прабхупад сказал. Материальный мир. Шла Прабхупада, ки джай. Хари Кришна.